От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Иванович, второй час.
И не говорите, батенька. Ну что, поедем с вами на Ближний Восток?
Пора, Евгений Иванович.
А то мы все про себя да про себя.
Про сумасшедших.
Жизнь такая. Про сумасшедших. Сегодня сумасшедший, завтра он вашего ребенка зарежет.
Да,
тут
это
хочешь
страшно.
Не хочешь, а уделишь внимание. Угу. Тем более либерализм, это, конечно, прекрасно. Я вообще всегда говорю, что я главный тут либерал.
И все с вами соглашаются.
Я совершенно не готов мучить этих людей пожизненными сроками. Расстреляйте его, и я уйду спокойный домой. Я буду знать, что мои дети с ними не встретятся. Вот и все. У меня логика простая, примитивная и тупая. Зверь в человеческом облике не должен существовать. Если кто-то от меня хочет, чтобы я был, ну вот, образцом страстотерпия, то это не наш еврейский метод. Там вот врезать по щекам, тебе по одной дали, а по другой ты повернись, чтобы тебе еще и по другой шандарахнули, не мое. При этом я не знаю никого из моих знакомых и друзей христиан любых деноминаций, который на эту тему библейскими традициями бы руководствовались. Во всяком случае, в моем московском детстве, а заодно и в институте стали и сплав, ты только попробуй треснуть человеку, он тебе в ответ такую оборотку включит. Мало не покажется. И это было правильно.
Но это не самое православное место вы сейчас упоминаете.
Да вы знаете, институт стали и сплав, он, может, и не был православным местом, но русским был во всю дурь. Причем из глубокой люди были провинции. Мы были не МГИМО. Mm. Вот уж к нам ребята поступали... Так они поступали из-за страха за совесть. В основном после подготовительного отделения армейского. Я вообще не очень понимаю, а как мы должны были войну выигрывать, а? И вот с этим разворачиванием щеками к тому, кто тебя по ним бьет. Ну, вообще-то, до Урала и Сибири бы доразворачивались. Что-то у нас такого не было на тот момент. Совсем не было. А с Наполеоном? Что, нет, что ли? Тогда вообще все православные были. Дубина народной войны исключительно плохо. Как в изображении графа Толстого, так и в реальной жизни соответствует принципу подставить вторую щеку. Подставляли вилы, это было. Штык-багинет, это да.
Дубину народной войны.
Ну, ее не подставляли по башке, скорее, сверху вниз. Но чтобы вопрос там «подставь вторую щеку», я вот, кто-нибудь не может найти, я, конечно, понимаю, Платон Каратаев, там, да, он тоже герой Толстого, но что-то про князя Андрея как-то вот все было совсем иначе. И даже про Пьера Безухова, который был, конечно, очень мирный человек, но физически сильный, и что-то у него щелкнуло, и кончилось это все подставление щек очень быстро. А в той стране, о которой мы сейчас будем говорить, его и вообще никогда не было, это Иран. Они нам, конечно, еще за Грибоедова не ответили.
Как же они ждали нам этот бриллиант, алмаз.
А что, для вас какой-то несчастный кусок углерода модифицированный, вообще-то говоря, да? Считайте, ну, был бы в другой форме, ну, так это алмаз, а так он был карбон и карбон.
Для меня нет, но царь принял.
Равен русскому
писателю. Да, царь
писателю.
Принял, и он посчитал, что равен.
Нет, цари у нас всегда все принимали.
Не всегда.
Но всегда,
в этот раз, да.
Всегда. Если надо было пополнить гохран, там, госрезерв или еще чего, вы не беспокойтесь. Но мы сейчас говорим об Иране с точки зрения всего того, что там происходит. А происходит там волнение, и волнение там происходит очень серьезное. Вот сообщили, граница с Туркменистаном закрыта туркменскими властями. Граница с Ираком закрыта, иракскими властями и иранскими одновременно. Переходы закрыты, пограничные. Ну, надо сказать, что ни один нормальный человек-то бегать до Туркменистана, скорее всего, не станет. А значит, иракская граница, турецкая граница – это для сбега из Ирана все, потому что опять в Афганистан, в Пакистан через пустыню, ну, вряд ли. Что там происходит? Идут акции протеста. Цены на топливо повысились. Прошли минимум в 100 населенных пунктах страны по сообщению агентства «Фарс», персидского агентства. Причем большинство участников манифестации в беспорядках не участвовало, в стычках с иранскими правоохранителями не участвовали. Но за двое суток с начала протестов 1000 человек задержали. А в общей сложности приняло участие в протестах около 90 тысяч человек. И это много. Причем отдельные группы нападали на полицейских, жгли офисы банков, магазины, лавки. И около 100 представителей местных финансовых учреждений и не менее полусотни торговых точек за эти два дня спалили. Это серьезные, на самом деле, протесты. Министерство информации, а это разведка Ирана, сообщило, что основные виновники беспорядков определены. Принимаются надлежащие меры, такие мягкие формулировки, и результаты все будут проинформированы. Дело в том, что в пятницу, 15 числа, ну, вот на дворе у нас сейчас 18-го, значит, началось 15-го. Правительственное распоряжение вышло о том, что цены на бензин повышаются в 2 раза. От 9 центов до 20 центов за литр. Нам бы, откровенно говоря, да, ну, как-то даже и смешно. Но для Ирана это сильно.
В 2 раза, да.
Ну, в 2 раза, оно и есть в 2 раза. Более того, наполовину, на 50%, до 15 тысяч реалов, выросла льготная стоимость бензина в рамках квоты на человека. Значит, владелец автомобиля может получить до 60 литров бензина в месяц по этой цене, а владелец мотоцикла – 25 литров. Для таксистов отдельная квота – 400 литров. И вот после этого шли протесты, и протесты пошли серьезно. При этом там еще подбавило жарку то, что Соединенные Штаты радостно выразили поддержку участникам акций, осудили действия местных властей, кто бы сомневался, с формулировкой: пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем объявила, Соединенные Штаты поддерживают иранский народ в его мирных протестах против режима. Ну, мирные протесты, когда спалили порядка 150 точек, из них сотня отделений банков, 50 лавок, ну, как-то не очень это все мирно.
Мне кажется, там погибшие даже есть.
Там есть около 25 погибших. Понимаете, если вы начинаете нападать на полицейских, полицейские начинают сопротивляться. Например, они вас могут пристрелить. Но в данном случае все, что по этому поводу сказал Белый дом и Госдепартамент, ну, радость на эту тему в Америке большая. Вот Майкл Помпео, госсекретарь, в Твиттере объявил: Соединенные Штаты Америки с вами. Вообще говоря, когда госсекретарь Соединенных Штатов объявляет «мы с вами», обращаясь к тем, кто в Иране выходит на улицы, какая естественная реакция правительства?
Негативная.
Ну, как сказать, разогнать всех к чертовой матери. И вообще-то лучше бы он молчал, потому что он четко поставил протестующих в положение игре на Соединенные Штаты. Их в этом, кстати, уже и обвинили. И это было бы странно, потому что первым делом власти ограничили доступ к интернету сразу в нескольких из 22 районов Тегерана. Потому что нет интернета, нет социальных сетей, нет призывов выйти на улицы. Все отработано было еще в весну, как интернет поднимает молодежь и гонит ее, если надо, куда угодно, и куда надо, он говорит. Ну, слушайте, не было интернета, новости откуда там? По кофейням и по мечетям. Когда он появился, у каждого в руках мобильный телефон, у некоторых два. Ты получаешь смски, ты в социальных сетях, тебе там все сообщили. При этом сотовая связь работает без перебоев, стационарная телефонная связь работает без перебоев, но инструмент, если нет оппозиционных политических организаций серьезных, то именно интернет – коллективный инструмент организатора протестных мероприятий. Кстати говоря, это и по Москве было видно во время выборов. Активнейшим образом использовалось, и тоже определенные выводы сделаны. Последний раз крупные выступления были в 2009 году. Вообще-то 10 лет назад. Так называемое «зеленое движение». Выступили противники фальсификации на выборах, в рамках которых, на выборах президента, в очередной раз пришел Ахмадинежад к власти при таких подтасовках, что у некоторых кандидатов было число сторонников, зарегистрированных в их партиях, меньше, чем число проголосовавших за них людей. Ну, то есть, если подтасовывать, то не до такой же степени. Зеленым это движение было в связи с тем, что бились насмерть две силы. Челмоносцы, умеренные и либералы. Там же было и внук Аятолла Хомейни, и дети высших политических чинов, в том числе экс-президента Хашими Рафсанджани. Там много кто был из вот совсем элитарных ребят. Такие не то чтобы дети Арбата, как у нас, но дети кума и внуки.
Мажоры.
Да не мажоры как раз. Многие очень достойные и вполне себе профессиональные люди. Слушайте, одним из лидеров зеленого движения был Мир Хусейн Мусави. Человек, который, вообще-то говоря, был президентом Ирана и был премьер-министром. Именно на тяжелых отношениях с ним нынешнего Рахбара, Аятоллы Хомейни, пост премьер-министра в Иране был просто отменен. Но он был президентом и премьер-министром при Аятолле Хомейни. Назвать его мажором, простите, ни по возрасту, ни по социальному положению никак.
Я думаю, мажор – это просто дети высокопоставленных родителей, нет?
Это уже не дети, а президент Хатами.
Это внуки.
А президент Хашими Рафсанджани. Слушайте, бывшие президенты подвергались домашнему аресту. Зеленым движением было все вполне. Это было элитарное движение. Как раз традиционный старый истеблишмент Ирана, в который входят и реформаторы, и либералы. А вот те, кто был против них, это были светские ребята. Ополчение Басич. Кое-кто из корпуса стражи исламской революции, поддерживавший Ахмадинежада. Причем это была ровно та светская власть, о которой так много говорили американцы, когда в 2003 году иранцы готовы были, испугавшись после взятия Багдада, нормализовать с Соединенными Штатами отношения, президент Буш же категорически отказал. Он, ну, гордый как верблюд, через губу сказал, что мы будем нормализовывать отношения со следующим демократическим светским правительством Ирана. Следующим правительством Ирана было правительство президента Ахмадинежада. Оно было в огромной мере светским. Только это было такое светское правительство, что лучше бы уже челмоносцы остались. И когда на второй срок Ахмадинежад пошел, протесты пошли в огромной мере именно из старого истеблишмента, почему он и был зеленым движением. Но надо сказать, что массовые волнения тогдашние были, конечно, несопоставимы. Там шли на улицу миллионы людей, и вот их пришлось гасить. Не справлялась полиция. Кроме того, уж простите, ну вот когда у вас выходят с протестами экс-президенты или кто такой внук Хомейни? Внук Ленина, если представить себе, что у Ленина был бы внук.
Но он-то мажор или нет?
Он не мажор.
Лучшим, что такое? В лучшем смысле этого
Сережа,
слова.
Мажор – это термин, который применим к режиссеру Богомолову и всей этой гопе, включая экс-кандидата в президенты нашей страны Ксении Первой. Мажор неприменимо абсолютно к тем, кто был в Иране. Вестернизаторы, да. Классическая золотая молодежь, но какая? Религиозная, кумская, ну да, конечно.
А внук Хомейни, получается, пошел против Ксира, потому что Ахмадинежад поддерживал Ксир.
Внук Хомейни пошел за традиции аятоллы Хомейни.
За традиции. А Ксир куда-то в другую сторону.
А традиция аятоллы Хомейни. Это не светская власть, это принцип вилаете факих. Религиозный истеблишмент должен командовать страной, сказали все эти люди. А вы вообще, ребята, милитаристы, вы нас заведете, черт её знает куда. А то, что вы светские, ну, вон договаривайтесь с американцами, мы-то здесь при чём? Там была парадоксальная ситуация-то на самом деле. Более того, Ахмадинежад, пришедший к власти второй раз, ведь перестал слушаться Рахбара, который его выдвинул, который его прикрыл во время нарушений второго выборного цикла, и он тут же перестал его слушаться, начал увольнять его ставленников. То есть это была такая светская власть, которую, ну, как выяснилось, никто особо-то и не хотел, не говоря уже о ситуации, которая возникла в американо-иранских отношениях. Это означает, что когда тебе протягивают руку, ты в нее не плюй, а вообще посмотри, что будет, если ты эту руку не пожмешь. Понимаете, президенту Бушу предъявлять это уже поздно, его уже давно нет, с тех пор сменился уже второй президент, вот уже и Обамы нет, а есть Трамп, но, тем не менее, из песни слова не выбросишь. Итак, последние после 9-го движения были в ноябре прошлого года, год назад, некоторые волнения в связи с давлением государства на черный рынок валютного обмена. Тоже были волнения. Но интернет тогда полностью не блокировали. Они заблокировали источники потенциальной подрывной деятельности. То есть, попросту говоря, вы приходите к завтрашнему организатору волнения и купируете его до того момента, пока волнение не уходит. По закону, не по закону, ну, господи, за обнение число, выпишите ордер на арест, и все. Есть такая тема. Более того, некоторые страны в такой ситуации просто отключали интернет на всей территории страны. Иранцы прибегли к более детальным мерам. Они создали сложную инфраструктуру управления интернетом с 9-го года, и они это вполне себе продемонстрировали. Но при этом во времена 9-го года интернет был у примерно 14% иранцев, поэтому основные призывы к массам были аналоговые СМС по телефону, цифровых не было, и устные призывы в мечетях, тоже вполне себе обошлись. В прошлом году, в ноябре, интернет и смартфоны – основная роль в организации волнений. Ну, есть некоторая эволюция, мы это видим. Дело в том, что у государственной телекоммуникационной компании Ирана есть монополия на инфраструктуру фиксированной связи и значительную часть мобильной. При этом все компании в этой сфере опекаются очень плотно. Постоянно координирует свою деятельность с Корпусом Стражи Исламской Революции и другими органами госбезопасности Ирана. Что называется, налево шагнешь, направо шагнешь, можешь либо лицензии лишиться, либо у тебя просто открутят голову, лично тебе, персонально. Поэтому хозяева этого бизнеса, а это в значительной мере частный бизнес, и управляющие государственных ресурсов, вообще-то говоря, такого, как у нас с эхом Москвы, себе просто не позволяют. Тут вот этот либерализм на тему «давайте мы власть призовем свергнуть, но это мы не нарочно», ну вот это не прокатывает. У иранцев заблаговременно созданная национальная информационная сеть позволила должностным лицам перекрыть международный трафик, который идет в сеть. Регулярные внутренние операции поддерживаются, в том числе поэтому там внутренние проплаты по банковским счетам население проводит, проводит, никаких проблем с этим нет, недовольства, потому что вот вы тут заблокировали ресурс, а заодно я не могу платеж за квартиру сделать, нет, этого нет. Правительственные сайты средств массовой информации? Да, пожалуйста. Государственные электронные услуги? На здоровье, вообще госуслуги. Все работает. А вот сейчас, пусть на ограниченное время, но власть, это было в прошлом году, сейчас заблокировала весь интернет там, где она его заблокировала. И это значит, что нынешние протесты в Иране оцениваются как куда более серьезную угрозу национальной безопасности, чем прошлогодние. Это очень серьезный показатель, на самом деле, на какой уровень жестких ограничений выходит власть. При этом одновременно идут антииранские протесты, очень серьезные, в Ираке и Ливане. И они имеют серьезнейшую антииранскую направленность. Так что это не только экономические протесты внутри страны. Вопрос, почему Тегеран пошел на резкое повышение цен на топливо? Ну, согласитесь, вот в два раза поднять...
Причем сразу, можно было бы растянуть.
Нельзя. Значит, нельзя. Дело в том, что экономика заставила, просто вот у них заставила. Давайте не забудем о том, какие там санкции. Там ведь санкции не такие, как у нас. Там санкции куда более жесткие, куда более тяжелые, куда более длительные, и они на них серьезно сказываются. Кроме того, ядерная сделка рухнула. Ну, в общем, рухнула. Но в среднесрочной перспективе Вашингтон политику не изменит. Ну, может, придут какие-нибудь демократы, но что-то сомнительно. У Трампа с этим все жестко. И Тегеран вышел из ядерных ограничений. На сегодняшний день реально вышел. Они начали повышать процент обогащаемого урана, до 20% нет, но вполне повышает. Сейчас у нас Наташа Христова, новости, а потом вернемся.
От 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что ж, мы вернулись в эфир, и мы говорим сейчас о ситуации в Иране, о ее причинах, о ее ходе и о том, что там вообще может быть. На материалах Института Ближнего Востока. Хорошо. С чего ради Тегеран, который не пошел на соответствующие шаги в прошлом году, были идеи уже в прошлом году включить меры такого типа, как сегодня. И тогда на них Иран не пошел. Почему пошел сейчас? Дело в том, что время настало. Да, шаг крайне непопулярный, но вынужденный. Госрасходы надо сокращать вот не завтра, не послезавтра, сегодня. Потому что Тегеран не верит больше в запуск системы альтернативных расчетов с Евросоюзом, которую ему обещали, о которой говорили сразу же после включения администрации Трампа различных санкций. И это означает, что ядерная сделка, скоро, которая сейчас приостановлена, скоро покажет долго жить. Ничего вы не сделаете с этим. Потому что Обама ее включил для того, чтобы как-то затормозить по добровольным взаимодействиям ядерную программу Ирана. Трамп отключил эту ситуацию. Европейцы вроде как не за Трампа, но вроде как все, что обещали иранцам, не делают. А экономика ухудшается. И ухудшается сильно. При этом, ну, понятно, что президент Роухани, Хасан Роухани и его группа, реформаторы, будут нести основную тяжесть политической ответственности. вряд ли это в интересах мирового сообщества, но кого бы оно интересовало, если Соединенные Штаты приняли некоторый курс. Знаете, тут вот как бегущий бизон. Остановить его может только пуля, и то не сразу. Если американцы за что-то взялись, к чему это привело, к чему это может привести, совершенно никого не интересует. Ну, Штаты надеются, что экономические санкции подтолкнут иранцев выйти на улицы против правительства, а вот кто придет потом, об этом они не думают. Никогда не думали, почему, собственно, должны думать сейчас. Надо сказать, что, скорее всего, иранцы линию свою по урану удержат, перед требованиями Соединенных Штатов не капитулируют, хотя, да, экономическое положение Ирана не является устойчивым. Если вы сейчас заключаете контракт с Ираном, черта с два, вы добьетесь платежей. Потому что платежи какие должны быть? Валютные, правда? Не бартер. А как вам платить валютой, если за рубеж правительство запрещает валюту отгонять? Контракт, не контракт. Это тоже любопытная тема. Степень напряжения экономики очень высокая. И санкции здесь, можно 100 раз говорить, что они вот не влияют совсем. Нет, влияют, конечно. Дело в том, что заметно, что управление проектами в Ливане и Ираке тоже истощает финансовые ресурсы Тегерана. При этом, ну, понятно, что первое повышение цен на топливо с 2015 года вызовет протесты. Политическим руководством страны вполне себе отдавало в этом отчет. Так уже было. Тегеран ввел план нормирования топлива в 2007 году. Протесты были серьезны. Про то, что в 2017 год предложение о повышении цен вызвало такую оппозицию, что повышение не было реализовано, мы уже говорили. Так что, если бы не абсолютная необходимость, иранское руководство никаких цен на топливо бы не повышало. Надо сказать, что тут масса аргументов была приведена правительством, что это нужно, чтобы наиболее бедные слои иранцев получили поддержку, либо двумя путями, либо увеличить экспорт нефти, чего нет. Наоборот, дай бог ее не сократить. Ну, либо увеличить налоги и сократить субсидии. Все. Вот сокращение субсидий. И правительство довольно давно критиковало схему субсидирования топлива как избыточно дорогую. А на самом деле Международный валютный фонд подсчитал, что в 2017-2018 финансовом году топливные субсидии где-то 1,6% иранского валового внутреннего продукта, что, в общем, довольно существенно, и рекомендовали субсидии сократить. Кроме того, есть инфляция, есть дефицит продовольствия, медикаментов и других основных товаров. Тоже верно. А в 2020 году приближаются парламентские выборы. Причем в феврале. На дворе у нас, вообще-то, ноябрь 19-го. Ну, не только президентские выборы в Соединенных Штатах бывают на планете, есть и другие выборы. Соответственно, поскольку виновен будет Рухани и его умеренные союзники, значит, на парламентских выборах очень хорошие шансы будут иметь жесткие консерваторы. Они смогут вернуть места в парламенте, которые потеряли в 2016 году. И вроде бы, что делает Рухани? Он то, что называется, выстрелил себе в ногу. Но для него гораздо важнее, что у него есть поддержка верховного лидера Айталы Али Хаменеи, который признает необходимость такого рода непопулярных мер в рамках стратегии так называемой экономики сопротивления для того, чтобы выдержать давление санкций. И Рахбар выступил в поддержку решения по топливу, который принял Высший совет экономической координации. Хаменеи создал эту группу, которую совместно возглавляет Роухани, президент. Спикер парламента Али Лариджани, такой традиционный консерватор. И глава судебной системы Эбрахим Раиси, представляющий жестких консерваторов. Вот группа создана в июне 2018 года. И она уполномочена принимать чрезвычайные экономические решения. Ну, такая экономическая ЧК для борьбы с последствиями санкций и формировать единый политический фронт перед давлением Соединенных Штатов. Вполне себе логично. Понятно, что часть законодателей пытается инициировать импичмент Рухани. Импичмент тоже не только относительно Трампа пытается применить. И добиться отставки Лариджани. Шансов на это у них, с моей точки зрения, нет никаких. В том числе потому, что если этих политиков поддержал Рахбар, то он все-таки главная фигура, вполне аналогичная генсеку Политбюро в нашей стране в советские времена. Ну, сами по себе протесты вполне вещь привычная. Протесты «Зеленого движения» 2009 года длились неделями. При этом понятно, что тревога у населения большая. Топливные протесты могут перерасти в крупный и вполне угрожающий для власти эпизод. Но, с другой стороны, есть инструменты для управления беспорядками. Комбинация репрессий силами безопасности и контроль информации. Поэтому внутри политическую обстановку в Иране протесты любого накала довести до состояния, до которого очень хотели бы Соединенные Штаты, там правительство уходит в отставку. Да, ну, хорошая цель санкций американских, ну, вряд ли. Надо сказать, что кризисы в Иране, тем не менее, влияют на политическую линию. В частности, кризис в 2012 году вызвал переговоры с Соединенными Штатами. Вполне возможно, что в долгосрочной перспективе Иран будет, опираясь на ситуацию с кризисом, нащупывать какую-то почву для переговоров с США и поддерживать возобновление переговоров с Вашингтоном в обмен на экономическую помощь. Но на своих условиях, и когда у него свои рычаги взаимодействия. Притом иранцы все-таки надеются не делать ничего в этой связи, пока Трамп занимает Белый дом. Они полагают, что его преемник, кем бы он ни был, будет гибким и сговорчивым в переговорах. И надо сказать, что демократы американские вполне возможно в этом с ними солидарны, потому что зачем, собственно, демократической партии Соединенных Штатов, чтобы результаты санкций, принятых при Трампе, были получены при Трампе? Если они будут получены после него, тогда это их победа. А вовсе никакого не Трампа, и вообще кто такой Трамп, и кто помнит такого президента. Ну, сейчас у нас коротенький перерыв, а потом вернемся.
Вести ФМ.
Ну что, вернулись мы на площадку Вести ФМ, говорим о Иране, о протестах топливных, которые там сейчас. И, кстати говоря, о перспективах отношений Исламской Республики Иран с Соединенными Штатами Америки. Потому что, вот как мой добрый друг Яков Кедми всегда говорит, родимая горячка американской внешней политики, главная, состоит в том, и классическая, чем они отличаются? Абсолютным непониманием того, что происходит во всех остальных странах мира, включая там Канаду.
И они, наверное, и не хотят понимать, вот в чем большая беда, да?
Понимаете ли, в чем дело? Съесть-то он съест, да может, кто же ему даст? Может, они и хотят. Но те люди, которые занимаются практической внешней политикой в Штатах, не считают это нужным. Потому что, опять цитируя того же Кедми, Такой у нас день кедьмоведения сегодня. Качества, нужные для того, чтобы быть хорошим президентом Соединенных Штатов, и качества, необходимые для того, чтобы стать президентом Соединенных Штатов, вот не просто не совпадают, а очень часто противоположны.
Это ведь правда, действительно, если так
подумать. Ну, потому что вы можете быть классным президентом. Кто же вас туда пустит? А вот для того, чтобы вы им стали, вам нужны нахрап, вам нужна наглость, хуцпа такая, чисто израильского плана. Вам нужно наезжать на всех ваших противников. А вот компетентность вам совершенно не нужна. И это, кстати, далеко не только по поводу президентского поста. А чтобы стать конгрессменом или сенатором, посмотрите на отношение Конгресса США к России. Ну, это болезнь, это паранойя. Посмотрите на отношение Конгресса Соединенных Штатов к Китаю. Это паранойя, переходящая в самоубийственные, надо сказать, проекты, потому что Китай не Россия с экономической точки зрения. И, в общем-то, заключить союз Пекина и Москвы было страшным сном Соединенных Штатов, и им это удалось. Кто им, вообще-то говоря, заставлял вести себя именно так? Но они же это сделали. Если вы смотрите на уровень компетентности госсекретаря, ну, вообще-то последним госсекретарем Соединенных Штатов, который был по-настоящему компетентен, был Генри Киссинджер. Ну, у Генри Киссинджера была за спиной Европа, откуда он в Соединенные Штаты явился. Генри Киссинджер был из Германии, все. Вот он не был американцем, воспитанным на исключительности Америки, которую, помните, проповедовал тот же самый Обама. «America the beautiful, yes, we can, we are the best, мы пример для всего мира». Ребята, какой вы пример для всего мира? В этой ситуации это же распространяется. Службы копируют своих начальников, Госдепартамент копирует госсекретаря. Американские политики копируют президента. Уровень некомпетентности дальше расширяется по всей пирамиде власти, ну, я не знаю, там до нуля, что называется, до основания. Это, заметьте, видно по отношению к Украине. Американская политика на Украине суицидальна. Более того, она не просто суицидальна. Если Трамп сейчас и полетит в импичмент, так из-за Украины, а вовсе не из-за России. Ну, кто виноват? Посмотрите, что происходит с Байденом, кандидатом демократы, опять по поводу Украины. Даже не про Иран. Поэтому выводы, которые делает американская политика относительно Ирана, ну, имеет примерно такое же отношение к реальности, как относительно России, Китая, Европы, далее везде. На самом деле, что означает решение Тегерана по затягиванию поясов, которое стало, собственно, основанием вот этих самых топливных протестов? Во-первых, он настроен на долгое противостояние. У него нет сроков, дедлайна из-за президентских выборов в США. Потому что, ну, никаких надежд на смену президента в Иране нет. Экономика растет. Демократы коллапсируют. Ну, они могут кричать «Трамп импичмент, Трамп импичмент». А кто станет на его место? Все те, кто там может стать на место президента в стане демократов, ну, это какие-то фигуры для Америки настолько странные, что, вообще-то говоря, этот раздрай ничем хорошим не кончится. Значит, иранцы настроены держаться. Ну, хотя бы потому, что надежды на Европу, как альтернативного игрока, у них нет. Поэтому, ну, что делать, затягиваем пояса за счет внутренних резервов ВШВ. Второе. Все, что происходит в Иране, это консолидированная позиция политической элиты. Реформаторов, прагматиков, консерваторов всех типов. Точка. Поэтому идея, что все это поколется вдребезги и пополам, и правительство в Иране свергнут, да не свергнут его. А оккупировать Иран-то невозможно. Не, ну, то есть, наверное, если бы Китай себе предпринял такую идиотическую цель, то у Китая бы вооруженных сил хватило, чтобы прихватить страну в 80 миллионов человек. Вопрос, зачем? Все, что Китаю надо от Ирана, он получает. Нефть. Вмешиваться в иранскую внутреннюю политику, вообще в чью бы то ни было, да он не будет никогда в жизни. И уж точно не в пользу Соединенных Штатов. Соответственно, руководство Тегерана будет использовать тактику кнута и пряника и удерживать ситуацию на плаву. Причем удержит ее практически наверняка, иногда выпуская все в маневры вплоть до конфликта вроде танкерного.
Спасибо.
А на этом мы прощаемся до завтра.
От трех до пяти.